Літературная антология.
Году белорусской жанчыны присвячается. На канале «Культура» узгадываем легендарные жаночые вобразы и пропануем вашей увазе чарговые сторонки о повести «Дзяўчаты» советского письменника Бориса Бедного, 110-годдзе дня нараджэння якога отзначается сёлета. Читай артистка Лика Пташук.
Поздним вечером Тося возвращалась с занятий в школе, беспечно размахивая куцым своим портфеликом. В недвижном воздухе крупными мохнатыми хлопьями падал снег. Нынешняя зима была богата снегом. Сугробы уже достигли окон, и все дома в поселке выглядели так, будто присели. А люди рядом с этими укороченными, вросшими в сугробы домами вроде подросли. И даже Тося невеличка запросто теперь дотягивалась рукой до любой застрехи. Из темного переулка навстречу Тосе шагнул поджидающий ее Илья. «А можно с тобой пройтись?» Тося отодвинулась, освобождая рядом с собою место. «Улица не купленная?» Вдогонку им пронзительно свистнул Филя, бредущий по улице в окружении непутевой своей ватаги. «Так мы ждем!» — напомнил Филя и махнул рукой в сторону Камчатки. Илья покосился на ничего не подозревающую Тосю. «Неприятный тип», — сказала она. «Да, конечно», — поспешно согласился Илья, для пользы дела покривив душой. А с другой стороны, не всем же быть хорошими. Тогда совсем уж скучно стало бы жить на свете. Тося хмыкнула, удивляясь такой постановке вопроса, но тут же великодушно решила, что кое-какой резон в словах Ильи есть, и милостиво наклонила голову, соглашаясь с ним. Они молча шли по тихой пустынной улице, то появляясь в конусах света редких фонарей, куда охотно слетались снежинки, то пропадая во тьме, где, казалось, и снег не падал. В промежутке между ними мог бы поместиться еще один человек и даже довольно солидной комплекции. Когда Илья пытался приблизиться к Тосе, чтобы ликвидировать этот позорный для его мужского самолюбия зазор, она сразу же шарахалась от него, восстанавливая спасительную дистанцию. Тайком от Ильи Тося изо всех сил тянулась кверху и даже на цыпочки приподнималась, чтобы казаться выше ростом. А смотрела Тося прямо перед собой, точно и не подозревала, что рядом с ней шагает Илья. Это была ее первая взрослая прогулка в жизни. И сейчас Тосей на равных правах владели и радость, и страх. В последнее время она заметила, что Илья переменился к ней, но все еще терялась в догадках, не зная, как это понять. Вступая в новую, неизведанную, заманчивую полосу жизни, Тося больше всего боялась натворить по неопытности непоправимых ошибок и уронить девичье свое достоинство. На перекрестке Илья свернул было влево, а Туся махнула портфелем вправо и сказала: «А так короче». «А так длиннее», — отозвался Илья, отобрал у Тоси портфель и махнул им влево. Тося подумала-подумала и, решив, что длинный путь иногда бывает лучше короткого, пошла за Ильей. Без портфеля она совсем не знала, что ей теперь делать со своими руками, и скованно размахивала обеими сразу, то вперед, то назад, будто они были скреплены между собой и порознь не работали. Изо всех сил Тося старалась сдерживать шаг и идти медленно и степенно, как полагается ходить солидным девчатам, которых провожают кавалеры. Но Тося все время забывала, что она уже взрослая, и по-девчоночьи вырывалась вперед, опережая Илью. Никогда прежде она не думала, что вышагивать по-взрослому так трудно. А как же еще под ручку ходят? Вот где мука! Илья попридержал ее за локоток. «Да не беги ты, как на пожар! Ты что, никогда в жизни не гуляла?» «А вот не умею я медленно ходить», — призналась Тося. «Ноги у меня, что ли, такие?» Они вышли на главную улицу поселка и столкнулись с Катей и Сашкой. Судя по толстым подушкам снега на их плечах, те гуляли уже давно. Тося смутилась и промямлила: «Погодка такая, грех дома сидеть!» «Грех!» — подтвердил Илья. «Эх, голуби!» — молвил Сашка и достал из кармана папиросы, а Илья достал спички. Пока кавалеры закуривали, Катя преданно смотрела на Сашку, а Тося, подражая ей, на Илью. Потом девчата глянули друг на дружку, и Катя ехидно кашлянула, радуясь, что поймала Тосю на месте преступления. Тося виновато опустила глаза, и она уже с вызовом скинула голову, но было уже поздно. Катя опять любовалась своим кавалером, будто на всем белом свете не было парня краше ее неуклюжего Сашки. Тося даже смешно стало. Да чего же влюбленные слепые? И тут она заприметила своими зоркими глазами, что на правом Катином плече снега кот наплакал. «А, это левой рукой Сашка обнимает, чтобы ненароком не придушить Катерину», — догадалась вдруг Тося с тем проникновением в запретные взрослые тайны, которые неизвестно откуда привалило к ней в последние дни. И Тося захотелось, чтобы ее полюбил вот такой же чуткий, как Сашка, человек, но вот если можно, ну вот не такой косолапый. Пары разошлись. Сашка с Катей нырнули в благодатную темень переулка, а Тося с Ильей, не спеша, снова двинулись по главной улице к общежитию. Илья откашлялся и сказал проникновенно: «Когда я тебя впервые увидел», и как бы невзначай положил руку на Тося на плечо, Тося отпрыгнула от него, как ужаленная. «Здравствуйте! А ты чего это?» — ужаснулась она. «Привычка у меня такая», — пробормотал Илья, осуждающе глянул на свою провинившуюся руку, будто это она одна была во всем виновата, и сунул ее в карман, чтобы ей больше не вздумалось самовольничать. «Надо отвыкать», — посоветовала Тося. «Постараюсь», — пообещал Илья, снова откашлялся и вернулся к прерванной лжеисповеди. «Так вот, когда я тебя впервые увидел...» А на Камчатке в это время Филя проводил последнюю репетицию со своей ватагой. Он решил досыта поиздеваться над Тосей, раз уж из-за нее приходилось терять кубанку. «Так, ты будешь Ильей, а я Тоськой», — сказал Филя высоченному парню, своему любимцу, прозванного в поселке Длинномером. «А вы все кыш!» Ватага сгинула за сугробами и поленицами дров, а Филя усадил Длинномера на завалинку, вспрыгнул к нему на колени и, кривляясь, стал изображать влюбленную Тосю. Потом он вскочил, по-разбойничьи свистнул, и вся ватага разом поднялась из-за укрытий и захохотала дикими голосами, заулюлюкала. Каждый шумел за двоих, но всех перекрыл Длинномер, бухающий кулаком в какую-то звонкую железяку. Филя по-командирски вздел руку, и все затихли. «Так держать!» — удовлетворенно сказал Филя. «Только жизни побольше!» Длинномер, согнувшись три погибели, выглянул на улицу и объявил густым шепотом. «Идут!» Филя взмахнул рукой, и ватага попряталась. Прихватив свою железяку, Длинномер тоже нырнул за дальний сугроб. Филя на цыпочках подкрался к углу общежития и выглянул. «Ну, до свиданницы, Илюшка», — сказала Тося, останавливаясь у крыльца. «Ну, а может, еще погуляем?» — спросил он. «Нет, хорошего понемножку», — ответила Тося непреклонным тоном человека, знающего себе цену, и протянула руку за портфелем. Илья отступил на шаг и даже руку с портфелем за спину спрятал, словно боялся, что Тося силой отнимет у него свой портфель. Тося торжествующе усмехнулась и ловко пристукнула носками валенок, стряхивая налипший снег. Взгляд Ильи прикованно застыл на ее валенках-невеличках. «А какие ж ты тогда туфли носишь?» — спросил он.
33-й размер», — виновато ответила Тося.
«Водит сад», — удивился Илья. «Ну, слушай, не хочешь гулять? Давай посидим на заваленке».
Он небрежно кивнул в сторону глухой стены общежития, выходящей на пустырь. Филя, подсматривающий за ними, резко отдернул голову. «На Камчатку?» — ахнула Тося. «Ох и жук ты, Илюшка!»
«Никакой я не жук. Ты когда храбрая, а тут боишься».
«Я, Илюшка, только медведей боюсь», — призналась Тося. «Да и то жареных. Будешь сидеть со мной, а думать про другую. Нужно мне? Ведь ты со мной только прикидываешься. Скажешь нет?»
На миг Илья смутился, решив, что Тося откуда-то вдруг разузнала о его споре. Но тут же с каким-то охотничьим чутьем, которое всегда выручало его, когда он обхаживал девчат, Илья понял, что бояться ему нечего. Тося не знает о его споре с Филей. Просто на эту ершистую, не очень-то красивую девчонку еще никто из мужского племени не обращал внимания. И теперь с непривычки Тося никак не может поверить, что такой видный парень, как он, Илья, всерьез заинтересовался ею недомерком. И Илья вдруг представил друг сумятицу, которая царила сейчас в неопытном Тосином сердчишке, и снисходительно усмехнулся. «Хм, а чего мне прикидываться? Нравишься ты мне, понимаешь?» — проговорил он фальшивым голосом сильного и, в общем-то, справедливого человека, которого обстоятельства вынуждают обманывать ребенка. Илья и сам расслышал
фальшь в своем голосе и рассердился и на себя, и на заупрямившуюся Тосю, и на Филю, который втянул его в этот дурацкий спор. Честнее всего было бы сейчас бросить Тосю со всеми ее младенческими страхами и отправиться к Анфисе на коммутатор. Но дело зашло уже слишком далеко, и отказаться сейчас от спора значило на весь поселок объявить о своем поражении, да и пыжиковую шапку терять за здорово живешь Илье тоже не хотелось. «Сама виновата», — не впервой оправдался перед самим собой Илья, припомнив все обидные Тосины выкрутасы на танцах в клубе. «Очень уж ты мне нравишься», — терпеливо повторил он, из прежнего своего опыта, зная, что девчата никогда не обижаются, когда такие вот вещи говоришь им по нескольку раз. «Крепко нравишься, понимаешь?» «Не верю», — сказала Тося, но голос у нее предательски дрогнул, и она с благосклонным любопытством взглянула на человека, который первым во всем мире по достоинству оценил ее. «Я и дома о тебе думаю, и на работе в лесу», — без стыда и совести врал Илья, входя во вкус и чувствую, что Тося начинает поддаваться. «И ничуть я тебе не верю», — снова повторила она и стала валенком утаптывать свежий снег, заваливший дорожку. «Очень трудно стоять истуканом и ничего не делать, когда тебе впервые в жизни говорят, что ты нравишься, что о тебе думают и дома, и на работе. Вот как увижу тебя, так праздник на душе!» — вдохновенно врал Илья, не очень-то утруждая себя ради такой мелкой сошки, как Тося. «А я все равно ни капли не верю!» — ликующим голосом пропела Тося и поправила мальчишескую свою шапку-ушанку каким-то новым для себя, только сейчас народившимся движением руки, округлым и уже почти женским. «Вот закрою глаза, и образ твой стоит перед глазами», — выпалил Илья, чтобы окончательно доконать Тосю, и сам же первый прикусил язык, усомнившись вдруг, не хватил ли он через край. Тося восхищенно шмыгнула носом и переспросила шепотом. «Образ? Ага, вот смотри!» Илья стал боком к Тосе, зажмурил глаза и затих, вглядываясь во что-то доступное только ему. «Ну как?» — ошеломленно спросила Тося. «Видишь меня?»
«Вижу».
«А где?» — спросила снова Тося. Илья махнул рукой в сторону Камчатки. Любопытный Филя, высунувшийся из-за угла общежития, чтобы не прозевать, как Илья хмуряет повариху, поспешно отшатнулся, а Тося добросовестно вглядывалась во тьму, но заметила лишь какую-то тень, метнувшуюся за угол дома. «Может быть, образы такие бывают?» Она покосилась на Илью и увидела, что ресницы у него дрожат. «Эй, ты не подглядывай!» — приказала Тося, закрыла лицо Ильи портфеликом и спросила требовательно. «А в каком платье мой, ну, этот самый образ?» Илья переступил с ноги на ногу, припоминая небогатый Тосин гардеробишко. «В синем», — неуверенно сказал он.
«Ой, с белым воротничком?» — доверчиво спросила Тося.
«С белым!» — торжествующе громко выпалил Илья и поспешил открыть глаза, пока Тося не подловила его на какой-нибудь манжетке. «Ну, убедилась? Пойдем теперь посидим!» И он взял Тосю за руку и слегка потянул к себе, проверяя, готова ли она уже идти на Камчатку. Тося сделала один единственный шаг и тут же уперлась детским своим валенком в ступеньку крыльца. И осторожный Илья сразу же выпустил ее руку, боясь раньше времени спугнуть дикую девчонку. «Беда мне с тобой», — пожаловался он. Тося виновато опустила голову и, как заведенная, принялась утаптывать снег вокруг себя. Она так старалась, будто работала сдельно. Ей и первого в жизни человека, которому она наконец-то понравилась, не хотелось огорчать, и в то же время очень уж боязно было идти на странную Камчатку. Пойманным в капкан мышонком, Тося снизу вверх глянула на Илью.
«Пошли, Тось, ну пошли!» — настойчиво позвал Илья. «Посидим, поговорим. Не мы первые!»
И вдруг Тося перестала трамбовать свой снег и, найдя выход, обрадованно вскинула голову. «Слушай, а давай лучше дружить, а, Илюшка?»
Илья досадливо поморщился, будто вместо вина хлебнул сгоряча пресной воды. «А мы на Камчатке начнем дружить, как о само собой разумеющемся деле», — сказал он. «Ну, если хочешь знать, так там даже удобнее, чем здесь вот, на сквозняке. Пошли, Тось, чего уж».
«А Анфиса?» — ужаснулась вдруг Тося, не понимая, как могла она раньше позабыть про счастливую свою соперницу. «И что ты за человек такой? С ней дружишь, а меня на Камчатку зовешь? Не пойду я. Подруга она мне все-таки. В одной комнате живем. И койки рядом».
Илья с веселым изумлением посмотрел на Тосю и отвернулся, не выдержав гневного ее взгляда. «А что ж, Анфиса?» — пробормотал он. «Было время, встречались мы с ней, а теперь я и думать про нее забыл. Ничего в ней особенного нету. Ну вот только разве прическа красивая?»
«Прическа?» — поинтересовалась Тося.
«Да брось ты сознательность разводить!» — разозлился Илья на неожиданную задержку. «Она бы на твоем месте не поглядела, что койки рядом. Ну чего тебе еще надо? Да я, если хочешь знать, да я уже почти полюбил тебя!»
Илья, сам не ведая почему, избегал говорить девчатам, что любит их. Не то чтобы он берег эти слова для кого-то, с кем надеялся встретиться в будущем, но просто Илья считал, что нечего девчат баловать, обойдутся и без любовных слов. И теперь он еще больше разозлился на Тосю, которая своим упрямством заставила его нарушить это правило.
«Почти полюбил! Можешь ты это понять? Или не доросла ты еще до этого?» — с вызовом спросил Илья, начиная терять терпение. Сам того не подозревая, Илья затронул чувствительную Тосину струну. Больше всего на свете она боялась сейчас, что Илья увидит в ней девчонку-малолетку, не способную понимать чувства взрослых людей, прогонит ее спать, а потом уж никогда больше в жизни к ней не подойдет.
«Я все понимаю, Илюшка. Я не маленькая», — тихо ответила Тося, не решаясь поднять голову. Она утоптала уже весь рыхлый снег вокруг и замерла на месте, не зная, чем бы ей теперь заняться.
Илья заметил Тосину безработицу и большущим своим валенком пододвинул к крыльцу целый сугроб свежего снега.
Кивком головы Тося поблагодарила его и старательней прежнего принялась валенками трамбовать снег.
«Ну так что ж ты?» — пристыдил ее Илья. «А может, Вера Ивановна запрещает тебе на Камчатку ходить?»
Тося рывком вскинула голову. «А при чем тут мама Вера?» — уязвленно спросила она. «Кажется, совершеннолетняя, паспорт имею. И чтобы доказать Илье полную свою независимость и взрослую самостоятельность, Тося демонстративно шагнула в сторону Камчатки. Она тут же испугалась своей храбрости и споткнулась на ровном месте. Но было уже поздно. Не теряя даром времени, Илья живо взял Тосю под руку и, не спеша, размеренным шагом честного человека, которому нечего стыдиться, повел ее на Камчатку. А Тося, после того, как она ни к селу, ни к городу похвасталась недавно полученным паспортом, ничего другого уже не оставалось, как покорно плестись рядом с Ильей с видом пойманного нарушителя. Тося трусливо съежилась и вобрала голову в плечи, дивясь, как нескладно все у нее получается. Вот и не хочет она идти на Камчатку, а идет. И ничего тут нельзя поделать. Надо платить за свое приобщение к этой заманчивой взрослой жизни. Илья покосился на Тосю, старательно семенящую рядом с ним, увидел ее зажмуренные от страха глаза, и на миг ему даже жалко стало эту несуразную девчонку, которая хорохорилась, а потом так глупо попалась.
Шановные сябры, вы слухали чарговые сторонки оповести «Дзяўчаты» советского письменника Бориса Беднага. Читала артистка Лика Пташук.